Продолжаем наш сегодняшний разговор. На что мы там собирались переходить-то? На тему объединений?
Да, на тему фонда и как отбирать деньги у простачков.
Фонда, да. Я даже не знаю, как тут начать-то. Ну вот ты в фонде самого его основания. Мало того, мы с тобой об идее вот моего большого бэкингового проекта, да, говорили задолго до фонда.
Да, за несколько лет.
Да, но собирались делать ее с, значит, с каким-то либо одним инвестором, либо собственными средствами.
Ну, да, вот для публики, для вот ребят, которые нас слушают, для сообщества, которые тоже наверняка об этом думают. Идея блестящая и простая. Кстати, это вообще общая вещь, что самые простые идеи подчас оказываются самыми удивительными и полезными. Если у вас есть средства, но они недостаточны для того, чтобы вести самостоятельную деятельность, причем независимо от того, самостоятельно играть или самостоятельно бейкерить, ну или что бы то ни было делать самостоятельно, то вы собираетесь десятером и решаете эту проблему. Действительно, когда мы с Максом думали о запуске большого бейкингового проекта, где все должно было работать примерно так, мы так или иначе находим талантливых ребят, финансируем, они ездят, мы там делим прибыль, и все живут счастливо. Была все время одна проблема. Не просто найти бэкера с достаточно крупными финансами, а потом, даже если его удается найти, не факт, что у вас не возникнет каких-то конфликтов. Короче, роль личности в этой истории становится очень велика. Да? Ну и Макс неожиданно нашел такое тривиальное решение. Надо собрать 30, там, 40, 50, 100 пацанов, которые обладают достаточной адекватностью, и пусть небольшими, но тем не менее свободными денежными средствами, объединить их в фонд. С этого момента идея настолько простая и эффективная, что, наверное, эта идея должна будет очень сильно вырасти на рынке. Причем сразу добавляю, вырасти должна именно идея. Бабки мы, кстати, можем и засадить. Потому что, судя по тому, что сейчас у нас происходит, мы совершаем много покупок, и не все из них предельно оптимальны. То есть есть риск. Ну, собственно, этот риск был бы у вас, если бы вы делали это в одиночку.
Да это ты там мимо все обошел доезды, поэтому тебе может показаться. Обогнул старательно все доезды.
Я, да, как-то выбрал идеальную траекторию. Я не купил ни одного крупного доезда. Я пролавировал между ними всеми.
Да. Вот еще кроме тебя также преуспел только Андрей Доктор.
Вот он. Молодец! Тоже... Андрюха, покеров, покермозку, друзья, этот Макс Кат с его доездами нелепыми, он нам не нужен.
Я захватил, да.
Ну да.
Ну, значит, тема с объединением, она, мне кажется, вот вообще это, вот во всяком случае, вот в этом покерном деле, может быть, в каких-то других делах объединения не так нужны. Как там вот там в других. Но вот в покерном деле, мне кажется, объединение людей в группы это вообще добавляет. То есть, ну, вся фишка объединения в том, чтобы там вдвоем или там втроем стать лучше, чем каждый по отдельности в сумме. И вот тут это действие становится в разы лучше, в разы эффективнее.
Тут есть марксизм, такая наука. И вот у тебя здесь происходит следующий переход количества в качество. То есть, пока у тебя 1000 или 2 или 10 тысяч долларов, это действительно просто одна сумма больше другой. А когда вам удается создать действительно качественно крупный банкрот, то происходит то, что происходит у нас. Мы организуем службы, ну, или как это называется, организуем внутри фонда специальные организации, которые его обслуживают, помогают органы. Игрокам.
Называю органы.
Органы, ну хорошо, органы. То есть... Задача ведь какая? Задача любого профессионала – вкладывать усилия именно в ту деятельность, где он профессионален и где он имеет, ну, грубо говоря, наибольшее математическое ожидание. Это, кстати, вообще общая беда всех в прошлом советских, а ныне российских спортсменов. Что они все там выдающиеся спортсмены, но еще кроме этого им надо билет на самолет покупать, еще гостиницу бронировать, еще самому себе лыжи заказывать, еще самому их мазью мазать, потом все это одевать и бежать кросс. И... Соответственно, они проигрывают в длину, может быть, даже менее талантливым и менее сильным, но зарубежным спортсменам, у которых всеми этими нудными вещами занимаются специально обученные люди. Вот Макс сейчас, как руководитель, или как это называется, кто-то у нас в фонде, кстати. Ты кто, Макс?
Там как-то это называется... Ну, так, по-моему, и называется руководитель.
Генеральный мошенник. Понятно. Да. Вот Макс, короче, пробует, ну, естественно, с нашей помощью.
Управляющий называется, да. Но...
Да, вот, точно. Макс пробует создать такую систему, где все вот эти нудные вопросы финансовых потоков, вложений, выкладываний, делений, там, отсылок, присылок всех этих денег будут решать специально обученные люди. Игрокам останется делать то, что они умеют делать лучше всего. А. Следить за игроками. Б. Предлагать наиболее талантливым из них контракт. Ну, идеальная же схема. И это возможно сделать именно, когда твоих денег становится достаточно для того, чтобы рискнуть и там месяц, два, три терпеть вполне такие значительные, серьезные траты. Если мы все это вытерпим, и как бы если у нас не случится какого-то существенного даунстрика, я думаю, этот фонд будет очень мощной структурой, и в определенном роде он грозит монополией действительно покерному рынку.
Это одна из промежуточных, не то что целей, но вот будем... Ну ладно. Значит, немного о функционировании систем, да, я люблю вот очень всякие статьи и людей слушать разных, которые, значит, занимались управлением большими системами, что государством, что корпорациями там и так далее. И, значит, одно, ну, вообще в любой системе ключевое, короче, чтобы она, ну, могла нормально существовать, если она из нескольких человек состоит, там, ну, хотя бы из десятка, это правильное направление денежных потоков. Ну, и вообще, делать так, чтобы деньги ездили по этой системе вот как кровь, чтобы они вот правильно там функционировали, чтобы те, кто там отбирает, те, кто хорошо делают свою работу, получали там нужное количество денег, чтобы хорошо ей заниматься. И вот если удастся вот установить, ну, подходящее денежное снабжение плюс нужные денежные стимулы для людей, участвующих в этой системе своими интеллектуальными способностями, и удастся их заинтересовать, то тогда они все будут работать для того, чтобы эта система, значит, вот росла и развивалась. Ну и вот я, соответственно, стараюсь это организовать с помощью там бюджета, который там у нас есть, и все такое. Значит, тут мы плавно переходим к следующей теме, которая обозначена как еврейское ведение дел. Значит, я всегда считал... Да. Я всегда считал, вот когда я разговаривал с людьми, мне говорили, у тебя еврейский метод ведения дел. Я всегда говорил спасибо, очень приятно, типа, ну, потому что я реально считал это комплиментом, потому что мне кажется, что большинством людей, вот при всех их упреках к еврейской там нации, хотя я вообще эти национальные вопросы на дух не переношу, потому что в Израиле я был русским, а в России я стал евреем, это мне как-то все совершенно непонятно. Но и вот с тех пор, как это вот дело получилось, я решил, что национальный вопрос как-то недостойный моего внимания. Но когда говорят еврейский метод ведения дел, ведь имеют в виду не какую-то, наверное, национальность, не знаю, а какой-то именно метод ведения дел. И мне всегда казалось, что он наиболее оптимальный вообще. Но, значит, при встрече в Каннах, мы с тобой как-то беседовали около вот казино во время турнира.
Около синагоги.
Да. И мне сказал, что считаешь, что эту оценку, вот, типа, ты ведешь дела как еврей, какой-то негативный. И обосновал это тем, что, насколько я помню, что еврейский способ ведения дел подразумевает ведение дел исключительно на прибыль. Вот. Так. Я вот и меня не понимаю, зачем еще можно делать дела? То есть я понимаю, можно жить для... Естественно, что в жизни есть другие цели, есть там другие цели в там дружба, это все, конечно, общение, там какие-то там книжки интересные, там это все совершенно не лежит в плоскости денег и не лежит в плоскости дел вообще. Но когда ты пришел на работу или в какую-то там организацию, и вот собираешься организовать, допустим, вот фонд, ты ведь там должен руководствоваться исключительно финансовыми принципами. Ты не можешь взять туда, например, игрока из-за того, что он хороший человек, а финансово тебе это невыгодно. Ты ведь обязан руководствоваться только финансовыми принципами. На мой взгляд, исключительно финансовый способ ведения дел, если он называется еврейским, он исключительно позитивный и наиболее оптимальный. Но мне вот показалось из того разговора, что ты так не считаешь. Поэтому я хотел вот узнать твое мнение здесь в эфире.
Угу. Классно. Какая провокация. Поднимать еврейский вопрос в беседе с убежденным антисемитом. Не, ну там, как бы, конечно, для того, чтобы стать антисемитом или наоборот сионистом, нужно как минимум там десяток книг прочитать, а еще сотни философов перелопатить. Просто так и трудно, хоть первых, хоть вторых стать. Ну, короче, ладно, еврейское ведение дел с моей точки зрения. И эту точку зрения я не сам придумал, а ее разделяют историки и этнологи, по крайней мере, последнего столетия. Заключается в следующем, что считается, что в процессе любой, скажем так, экономической деятельности главное и единственный критерий ее успеха – это извлечение экономической, в конечном счете, финансовой прибыли. Вот это называется еврейское ведение дел.
Так.
И вот эта штука, ну, то, что сказал ты, ну, ты как бы примерно это же сказал, только чуть-чуть по-другому. Вот евреи за свою 5000-летнюю историю в связи именно с таким подходом к делам несколько раз попадали в очень неприятные ситуации. И связано это, ну, как ни верти, с тем, что действительно люди всегда шире, чем дело, которым они занимаются. И как ты говоришь, вот, мол, давай разделим в одну сторону дело, а в другую сторону все остальное, в реальном человеке, в реальных народах, во всех других реальных народах, кроме еврейского, не действует. Люди – это все же не лягушка, которую можно препарировать и вправо отнести, там, не знаю, одну ткань, а влево другую. И это большая проблема. В этом плане вот то, что ты рассказал, отсюда вытекает вот такая даже не то, что еврейское ведение дела, а некоторая еврейская ментальность. Когда они думают над решением проблемы, они учитывают исключительно финансово-экономические факторы. То есть в конечном счете, ну, если говорить нашим покерным языком, что ужасно, то используют не весь спектр возможных решений. Но если говорить просто по-человечески, они действительно переоценивают роль извлеченной прибыли.
О чем ты? То есть я не понимаю этого момента в связи с тем, что вот когда ты ведешь финансовую деятельность, вот ты мне объясни, как надо, вот оптимально. Вот, допустим, возьмем пример с фондом. Вот я стараюсь строить работу фонда исключительно на коммерческих основаниях и исключительно с целью извлечения прибыли его участников себе лично. И никаких там, значит, других возможностей работы в фонде, кроме как с целью извлечения прибыли каждому участвующему в нем человеку, я не вижу. То есть я не вижу, каким образом в фонде будет присутствовать человек богатый духовно, но который не может принести фонду деньги. Вот как, по-твоему, это еврей, я так понимаю, это еврейский метод?
Да, пожалуй, что да.
Так, вот какой... как надо?
Если бы было известно, как надо, так бы поступали все. Тогда бы не было бы никаких многочасовых бесед на кухнях. Каждый метод ведения дел, в том числе и еврейский, имеет свои плюсы и минусы. Если ты на меня спрашиваешь, как надо, то вот, например, мы наш бизнес «Покер Москву» ведем, скорее всего, же азиатским методом. Азиатский метод ведения бизнеса – это такой, немножко, знаешь ли, я бы сказал, семейственный. Мы действительно все вместе работаем, мы действительно все вместе извлекаем прибыль, мы действительно стараемся тех, кто там работает плохо, всячески там муштровать. Однако, к сожалению и одновременно к счастью, все люди, которые идут вместе со мной, гребут на этой галерее, это как бы мои, ты знаешь, даже не знаю, мои кто. Ну, если я пафосно скажу «дети», это не совсем точно передает то, что я говорю. Но примерно так. Когда я работаю, я испытываю ответственность за то, что те люди, которые попали в сферу моих притяжений, ну, надо сделать так, чтобы, ну, как-то у них все было хорошо. А то, что они сегодня или завтра так или иначе накосячат, мы это в длительной перспективе сможем решить. А вот если люди расстроятся, если у них судьба так или иначе перекосится или будет разбита, то это слишком дорого и напрямую не закрывается прибылью. Ну, такая даже не то, что клановость, скорее семейственность. И совершенно очевидно, какие у этого метода ведения дел есть недостатки. Они напрашиваются и очевидны.
Например, есть что еще. Люди работают, делают свое дело намного менее эффективно, чем могли бы.
Раз. Есть... Это одно. Совершенно верно.
То это есть одно этот метод ведения дел не раскрывает талантов и способностей людей, потому что им нахрен не надо их раскрывать, им надо только попасть и быть в семье. И занимать
неправда. Ошибка.
Себя место.
Ошибка. Это еврейская постановка вопроса. Человек где-то глубоко внутри, очень глубоко, существо благодарное. И если он в какой-то момент почувствует всеми фибрами, что к нему относятся как, не знаю, там, к брату, к сыну, неважно, как к своему, то неожиданно даже спящие в нем до этого возможности и особенности могут расцвести и принести совершенно неожиданную прибыль, дивиденды и так далее.
И ты думаешь, что вот ты, допустим, такой вот метод ведения дела, он раскрывает способности и навыки людей лучше, нежели вот коммерческий.
То есть, допустим, я думаю следующее. Ага. Извиняюсь. Я думаю следующее, что в основе решения о том или ином пути развития бизнеса лежит один из двух постулатов. Все люди, дети Божии и прекрасны в своей сути. Это постулат А. Наш, азиатский. И второй. Все люди скоты. И ничего, кроме палки и кнута, они все равно не поймут. Это метод. Я утрирую, но тем не менее вот где-то здесь проходит разница между еврейским и азиатским методом.
Мне кажется, ты совершенно не прав в этом.
Может быть.
Здесь ведь речь не о палке, а как раз о понятном прянике. То есть ты делаешь...
Точно, точно, да. То есть, угу. Да, я не очень хорошо выразился, наверное.
Палка, это уже мы говорим там о каком-то фашизме или там совке, когда типа, ты не сделаешь, мы тебя накажем, а ты обязан делать.
Не-не-не-не-не, это совсем отдельное. Вот о каких вещах надо беседовать. А у нас они в конце беседы. Давай так, вот тогда скажем так, в основе еврейского ведения дел лежит следующее. Все люди любят прибыль, все люди умеют и хотят ее извлекать, надо им дать условия для того, чтобы они могли эти свои качества реализовать и осуществлять над ними определенные контрольные функции в лице того или иного кнута и того или иного пряника.
Это
иными словами...
Верно. Мне кажется, вот ты опять неправильно определил. Вот насколько я вижу, еврейское-коммерческое ведение дел, вот, финансово подкрепленное, это вещь, когда человек на понятных ему условиях получает понятное ему денежное вознаграждение за свою работу, и там нет никаких подводных факторов. То есть ему не надо кому-то нравиться, ему можно...
Понятно. Ого-го, нету никаких только... личных отношений каких-то таких вот. То есть мы все, работники, находимся в бизнесе и совместными усилиями его двигаем.
Как бы, вот, на мой взгляд, организационная структура, что вот компании, что государство, что чего угодно еще, она призвана не достичь какие-то морально-этические высоты, а привести к тому, чтобы люди могли развиваться, да? То есть, чтобы они не стояли на месте, чтобы они улучшали там свою или чужую жизнь, чтобы они могли что-то делать.
Ну, ты уже, Макс, должен, кстати, подойти и к решению. Во времена спокойные, во времена мирные, во времена экономически уравновешенные, еврейский, как мы сейчас его называем, метод ведения дел, наверняка будет эффективен и будет приносить прибыль и пользу. Однако во времена смутные, а особенно во времена народных бедствий, все еврейские методы становятся не то что бессмысленными, а даже вредными. А так как наша земля устроена таким образом, что у нас времен смуты все же гораздо больше, чем времен мирных и спокойных, то вот отсюда у нас с тобой возникает настоящая проблема, философская. Не как там играть 4 бэт-поти на 2-7, говно всякое, а вполне серьезный вопрос. Так и есть.
Они что, кажутся... Ну-ну-ну-ну-ну.
Что любой метод имеет всегда область применения, в том числе и метод ведения бизнеса.
А, не кажется ли тебе, что вот смутные какие-то времена, они наступают именно тогда, когда ломается система понятного вознаграждения и, соответственно, невознаграждения? То есть, когда она начинает и работать по какому-то непонятному принципу.
Ты переоцениваешь роль экономического фактора в жизни человечества, повторяя этим ошибку Карла Маркса, собственно говоря. Все же на каждого из нас жопа у нас одна, рот один. В три рта мы жрать все равно никто не сможем. И 10 штанов не сносим. Поэтому мир сегодня, ну, по крайней мере, конечно, европейский мир, мы говорим, безусловно, к сожалению, о золотом миллиарде, к которому мы имеем счастье и несчастье принадлежать. Мы, в принципе, никто с голоду умирать не должны. Ну, мир, экономика достаточно развита, чтобы прокормить тонну нахлебников. Поэтому уже можно думать о чем-то более серьезно. Ну, собственно, именно поэтому мы с тобой ведем сегодня эту беседу, а не разгружаем мешки на вокзале. Все понятно. Но, тем не менее, беда на нашу землю всегда приходила и всегда приходит все же не в лице финансовых кризисов, которые все из нас, в том числе и наши родители, худо-бедно, но пережили. Беда приходит в основном в виде войн и всяких других народных бедствий, революций и прочих ужасов. И они как бы с экономическими фазами, на мой взгляд, не всегда связаны и даже напрямую не связаны. Я еще хотел рассказать забавную историю, не знаю. Сколько у нас времени?
Да сколько? У нас не лимитированное вроде.
Было такое государство, его, я думаю, многие слушатели знают. Ну, а кто не знает, я расскажу. Хазарский Каганат. Ну, там трудно понять точно, что это был за народ. Они жили вот как раз в дельте Волги. И тогда ихними городами были, по-моему, вплоть даже до Кизляра. И вот по какой-то непонятной блаже они обратились в иудаизм. Это был народ с мощно развитой государством, не совсем светское, с мощно развитой еврейской религией. Они нередко нанимали русских воинов, наших долбоебов-язычников. И было такое условие. Вы проходите в Каспийское море, плывете в Персию, там все грабите, жгете, при столкновении с войском, значит, его побеждаете, и возвращаетесь, все, что награбили, ваше. Зато, если вдруг вы не победили, а проиграли в битве и не смогли, значит, войско уничтожить, там разогнать, то возвращаетесь, и мы вас здесь казним. Обе стороны долгое время были на это согласны. Постановка вопроса, как ты узнаешь, явно еврейская. Обе стороны были долго-долго на это согласны, пока в районе там 900, по-моему, 60-го года наш князь Святослав Киевский не выкачивал эту заразу в корнем, возмутившись на такой еврейский подход к делам и уничтожив прекрасный и блестящий хазарский каганат. Вот и думай, какие варианты лучше. А хазарский каганат был государство очень мощное, очень богатое. Я бы его сравнил сейчас с какими-нибудь Объединенными Арабскими Эмиратами.
Что-то разорить из-за того, что оно кому-то не нравится, всегда можно. Мы же тут все-таки дискутируем не о том, как...
То есть, ну, с одной стороны, да.
Тут вот говоришь с точки зрения того, как эффективнее жить. То есть, может, эффективнее ты и не злить действительно людей, окружающих своими какими-то экстраспособностями к организации людей в группы. Вот. Потому что это, типа, людям может не понравиться. Но это же все останавливает прогресс, на мой взгляд.
А прогресс не является ценностью, Макс.
Это очень такое утверждение.
Абсолютно точное, четко. Прогресс сам по себе не является ценностью. Ну, не знаю, за последние 20 лет у нас появились не только компьютеры, но также мобильники, ноутбуки, GPS-ы и 5-10. Но при этом у нас возросла заболеваемость, возросла смертность. Мы практически не бываем на улице. Мы не бухаем в наших прекрасных лесах.
Но ты вот не даешь неверную информацию. У нас не возрастала ни заболеваемость, ни смертность. Наоборот, понижается.
Не будем уже
сугубо... Что ты имеешь в виду у нас? У нас в России или у нас в мире?
Да, я говорю конкретно про проблемы, которые у нас в России. Ну, поскольку просто я больше в курсе. Если России, мне надо было быть...
вот, возрастание смертности, которое там вот, ну, по сравнению с прошлыми годами, оно произошло исключительно из-за другого, из-за более честного метода ведения статистики, насколько мне известно. И вот, соответственно, ту статистику, которую вели при совке, она была нечестной. Ну, в смысле, не точно, неправильно ее там подкручивали.
Да не, Макс, ну мы можем там долго обсуждать такие критерии, но тем не менее, мы же жили, ну, по крайней мере, я жил в совке в 70-е годы, да, в 80-е, и жил в смутные 90-е, живу сейчас в 2000-е. Ну, определенным образом действительно нация деградировала. Правда, сейчас ситуация, похоже, исправляется. Ну, опять-таки, нам очень трудно об этом судить, потому что это слишком маленькая дистанция, да? Вот я вам всегда говорю, что вы мне суете своих 10 турниров, они ни о чем не говорят. Здесь можно было бы сказать, что вы мне суете 40 лет, они не как-то не презентабельны.
Да. У нас тут, ну, я не знаю, может, они не презентабельны, но у нас прошло изменение от там плановой системы без какого-либо поощрения людей за их деятельность к рыночной системе, где люди, значит, прозрачно и понятно, ну, вначале не очень прозрачно и понятно, потом более прозрачно видят, что они будут получать, если они будут что-то делать. И мы, так. Насколько
и
мне...
Вот ты это считаешь достоинством?
Что?
Ты это считаешь достоинством?
Я считаю это вот в экономическом смысле очень позитивным явлением, потому что оно приводит к тому, что люди развиваются, что происходит там вот тот прогресс, о котором ты говоришь, что он не необходим и не является конечной ценностью, на мой взгляд, для деятельности человека, вот, связанной экономической, это является конечной ценностью, потому что если как бы это отрицать, то ты будешь сидеть и ну, находиться в том же мире, в котором ты находишься сейчас, и ничего не будет происходить, как и было тысячи лет до там, того, как случилось там, то, что случилось там 250 лет назад.
А что там 250 лет назад случилось? Я что-то пропустил. Наверное, играл в казино в этот момент.
Ну, 200. Этих деталей... Вот в деталях я это дело не знаю, но люди стали по-другому жить, по-другому развиваться, там начали жить больше в городах, нежели в деревнях, стали там, и, там электричество, пар, двигатель там, и прочие вещи, и стали жить совершенно по-другому, и развиваться совершенно в других темпах, нежели делали это раньше. И, на мой взгляд, это связано как раз с тем, что, в том числе и с тем, что вот, развитие, оно стало ставиться в какую-то главу вот, угла ну, достижения какой-то успешности деятельности и вот там какое-то культивирование там, таланта или чего-то типа того, оно стало нормальным, а не нормальным стало просто сидеть и ничего не делать.
Значит, смешно. Ну, ты представь себе человека, вот такого некоторого, просто человека, не себя, не меня, а кого-то. У человека есть некоторое количество абсолютных ценностей, которые вообще никоим образом от времени не изменяются. Эти ценности – жизнь. Вторая по важности ценность – здоровье. Третья по важности ценность – семья, близкие люди, их покой и счастье. Вот. Ну, и я просто сейчас не говорю о религиозных вопросах. Предположим, я ограничусь тем, что я сказал. Так вот, вот эти перечисленные ценности, о которых мы сейчас с тобой привели три, на земном шаре на сегодняшний момент произведено такое колоссальное количество разных продуктов, что всем людям Земли, которые сегодня живут, вот этот минимум можно было бы обеспечить тысячу раз. Тысячу раз. При этом у нас миллиард людей в Африке просто... Наверное, сейчас скоро назад на деревья полезет, чтобы только с голоду не сдохнуть. Ну и, короче, при всем том, о чем ты говоришь, прогресс привел к тому, что ценности и завоевания этого прогресса, которые сами по себе сомнительны, еще страшно неравномерно распределяются. И мне это кажется, ну, никак не достижением. А вот как это было в совке, или, кстати, как это было в Римской империи, прекрасной еще другой империи, было так. По факту того, что ты родился на свет, родился римлянином, ну, или советским человеком, ты уже гарантированно получишь тот минимум, который даст тебе жить. Ты не умрешь с голоду, не умрешь с холоду. У тебя будет необходимый минимум. А после ты сможешь решать, если у тебя шило в жопе, можешь так или иначе развиваться. В любые стороны. Это уже твое дело. Если у тебя нет шило в жопе, можешь спокойно жить, наслаждаться тишиной, гармонией, покоем. Ну, вот такая система, мне кажется, все же гораздо более близкой к оптимальной, чем тот бардак, который европейцы устроили на земном шаре за последние 300 лет, поставили все с ног на голову, еще имеют наглость назвать прогрессом и ценностью.
Ну, мне остается порадоваться, что ты и вот такие, как ты, люди, не находятся в управлении ничем вот из развитых стран, да, достаточно долгое уже время.
Понимаю.
Мне не хотелось бы жить вот в том мире, о котором говоришь ты. Вот.
Это пока ты здоровый, молодой, сильный, и пока у тебя более-менее успешно все происходит. Да? А представь себе, сколько людей на свете справедливо или несправедливо являются обделенными судьбой, вниманием, там, государством, обществом. Представь себе.
Я не понял всех этих определений. Как может быть обделенным государством?
Ну, например, ты всю свою несчастную совковую жизнь работал, клал свои пенсионные сбережения на книжку и рассчитывал, что когда ты выйдешь на пенсию, ты будешь получать 200 рублей, которых тебе с лихвой хватит на все.
А тебя потом советское государство изволило обворовать.
Во. Ну, это... например, я не буду даже там, ну, хорошо, на самом деле ситуация сложнее, но, в общем, да. И по факту происходит следующее. Огромное количество людей, причем отнюдь не все из которых плохие, злые, ленивые и тупые, оказались не просто на обочине жизни, а попали в нищенство. Да? Ну, хотя экономически, я не знаю, насчет там обворовал, не обворовал, можно спорить, но просто результатом огромной, колоссальной геополитической войны, которая идет на европейском континенте, действительно, последние там, ну, последние 800 лет, вот на тот период наше государство и наша этность попала в минус, в очень серьезный, даун-трик.
Так это произошло потому, что им управляли неумелые люди, которые направляли усилия людей, которые работали, не в то русло, закапывали его в песок, и, но однако и сломали денежную систему таким образом, что деньги начислялись не в соответствии с тем, что чего-то у них там получилось, а в соответствии с какими-то другими правилами, не были ничем подкреплены, и, соответственно, как только эта ситуация вот, достигла какой-то критической точки, все дело лопнуло, потому что там деньги вроде как у всех есть, а вроде как они ничем и не подкреплены. Если все эти деньги выкинуть на рынок, то на рынке не хватит товаров, чтобы эту всю денежную массу покрыть. Ведь произошло в связи с неумелым управлением, а не в связи с чем-то другим.
Ну, я даже не буду спорить сейчас о том, что ты сказал. Я вот так скажу, конкретному человеку должно быть вот на это наплевать. Вот каждому конкретному человеку он не должен от этого страдать, от того, что там кто-то воюет. Или не то, что не должен. Каждому конкретному человеку не хотелось бы страдать от геополитических войн, разборок и всего прочего.
Для этого в управлении должны быть разумные люди, которые умеют хорошо выстраивать систему, которые могут сказать человеку «делай то-то», и еще 20 человекам «делай то-то и то-то», устроить им понятную для них систему поощрения и наказания, и не трогать их больше от этого вообще.
Понятно, понятно. Мне это напоминает, что ты обучил двух игроков играть в покер, обучил их очень хорошо и объяснил, что если ты вот так будешь делать, то с тобой ничего страшного не случится. И дальше посадил за покерный стол.
Ну и?
Друг против друга, причем, имею в виду. Больше на столе никого нет.
Так это не такая совершенно ситуация? Люди ведь производят
такая,
разные...
Такая, что следствием прогресса являются геополитические войны. Когда государственные образования, особенно сильные и агрессивные, пытаются... Это как бы естественное свойство развивающегося государства. Оно присуще ему так же, как ребенку рост. Стремится расширить свою сферу влияния до безграничных пределов. В результате этих войн, ну, понятно, что происходит. Фаны дерутся, у холопов чубы трещат. Ну, короче, Макс, Не проще ли бы было, если бы мы вышли, посидели бы на речке, да, поймали бы мамонта, пожарили бы его на вертеле, а его шкуру бы разделили на всех нас. Имей в виду, это выглядит странно, нелепо. Может быть, мы бы тогда не могли звонить по мобильнику. Может, нам в гости друг к другу надо было добираться по 3 месяца пешком на перекладных, ну или там на лошади. Но при этом у нас у всех была бы еда, питье, чистый воздух, здоровая, качественная одежда, мамонтовая шкура, и классное, качественное жилище, благоустроенная пещера. И мы бы сидели и занимались прекрасными вещами. Смотрели бы на звезды, любили женщин, участвовали бы в ресталищах, и в гробу бы мы видели и геополитические войны, и развитие рынков, и покер ваш гребаный. Все это нахрен никому не было бы нужно. Взамен этого мы имеем прогресс.
Ну вот, ну, ладно. Что я могу сказать? Для меня это совершеннейшая дикость какая-то. Я очень рад, что, что ты не находишься в управлении страной там, или там, там еще чем-нибудь.
Вот. Ну вот так, да. Вот такие разные взгляды.
Ну ладно.
Что еще надо обсудить?
Давай попробуем перевести это дело в понятное нам русло. Вот как надо управлять с этой точки зрения фондом?
Ну, я думаю, что ты достаточно опытен и ответственен, чтобы сделать все как надо. Что значит как надо? Что значит как надо управлять фондом?
Ну вот, допустим, вот мы поговорили про еврейский метод. Я, естественно, буду управлять фондом еврейским методом и все такое.
Конечно.
Предположим. Ну вот предположим, что это вот был бы, например, ты был бы за управлением фонда и, значит, решил бы управлять его им, соответственно, какими-то другими.
Ну вот как в нашей компании, да.
Да. Как вот что бы там происходило?
То, что происходит в нашей компании «Покер Москву».
Ну вот расскажи.
Ну, Макс, ну мы же, у нас же не рекламная передача, в которой я рассказываю про «Покер Москву».
Ой, я боюсь, что она сейчас будет антирекламной, когда ты расскажешь, так что давай расскажи.
Нет, ну что за... Нет, ну... Как бы я управлял фондом? Я бы не стал управлять фондом, потому что я не очень хорошо это умею. То, о чем говоришь ты, совершенно верно. Фонд, действительно, это, ну, не могу сказать, что это такое безликое существо. Безусловно, там есть личности, которые вступают в конфликты и противоречия 5-10. Я тебе так скажу, что вот как раз, как это называется, вот то, что происходить должно в фондах, должно выглядеть именно так. 10 человек договорились. Есть у нас руководитель или как управляющий фондом, мы ему доверяем. Мы считаем, что его экономическая деятельность происходит с положительным математическим ожиданием. У него наверняка есть какие-то косяки. В меру сил мы, будучи совещательным голосом, будем ему об этом говорить. Но решать будет он. Все, договорились? Договорились. Бабки давай? На. Все, бабки сложили? На, Макс, иди, работай. Мы будем курить бамбук. Это очень правильно. Я не вижу в этом никаких... Это правильно по сути. Понятно. Я делегирую. Я считаю, что ты сделаешь это лучше, чем я, чем Андрюха Докторов и чем другие пацаны, которые...
Это хорошо. Мне просто интересно, допустим, вот там в этой структуре же есть не только инвесторы, в ней есть еще работники. Вот, допустим, предположим, вот по твоей системе мира, вот, допустим, пришел туда человек. Значит, мы знаем, что он человек очень хороший, вот он прекрасный человек, он очень духовный. Так. Без нас он вряд ли в этом мире справится. Он, значит, ему больше пойти некуда, он пришел к нам. И он очень хочет, вот его мечта всю жизнь это поиграть в покер,
Вегас. Покер. Так.
Да. Угу. Вот.
Дальше что?
Ну, вот наш отдел кадров решил, что он игрок посредственный. И к развитию
не подходит фонду. Так. Да, вот не подходит фонду. Понял.
Вот так не подходит. Вот что мы должны с таким человеком делать?
Понял. Я тебе расскажу, что делается в «Покер Москву». В «Покер Москву» есть как минимум 2 возможности для таких людей. Во-первых, если человек лично мне симпатичен, и небольшая сумма денег может действительно дать ему этот шанс, я просто их ему дам и скажу, иди играй. Вот иди, играй. Все, что выиграешь, там, предположим, поделим пополам, а засадишь, так и бог с ним. Тебе ведь хочется эту возможность? Ты хочешь ее попробовать? Если для меня цена вопроса невелика, ну или несущественна, то я дам этот шанс. Но это, что называется, такой альтруистический подход. Есть второй подход. Есть специальные структуры, которые рассчитаны на таких людей. У нас это называется экспериментальная группа. Это такое объединение молодых игроков, куда они могут прийти практически без денег. Им не надо делать денежных вложений. Они могут все туда прийти. Очень тяжело, мучительно и долго учиться, где их будут муштровать, где они должны много играть, где они должны много анализировать. Много-много чего другого делать не очень интересного и не очень приятного.
При том, что мы заранее знаем, что они для этой деятельности не очень-то годятся.
Ты знаешь, я сомневаюсь, что есть человек, который не годится для игры в покер.
Ну как, ну не гибкое мышление, не такой упертый, там еще что-нибудь.
Я сомневаюсь. Я не исключаю, что когда-нибудь мы поставим чистый опыт в стиле платонского диалога с рабом. Там Сократ за где-то час смог из раба, ну, раб здесь не в смысле, что плохой человек, а в смысле абсолютно необразованный, он смог за час беседы извлечь из него все основные теоремы геометрии. То есть они изначально человеку присущи. Это то, что вот называется врожденное знание. И эти теоремы знает... Вот я считаю, что умение мыслить, умение принимать ответственное, продуманное решение свойственно человечеству изначально.
Понятно.
За счет всей жизни
уходим слишком... от...
Ну, да.
Значит, тема...
Да, там эту возможность. И имей в виду, что когда я даю эту возможность человеку в это ЕГЭ учиться, я осознаю, что, наверное, человек 8 из 10 не справится.
Да, а тебе не кажется, что ты поступаешь по отношению к этим людям очень безответственно и нехорошо, и неправильно? И что намного правильнее и вот ответственнее, и вообще, да, включая этих людей лучше, сказать им честно: послушай, мы посмотрели тебя, ты нам не годишься. Иди поищи что-нибудь другое. Тогда этот человек
конечно,
не будет.
Конечно, не лучше.
Нет, этот человек, подожди, этот человек не будет копаться в, вот, в том, что ему явно не годится по какой-то причине, а пойдет и найдет себе какое-то занятие, в котором он может преуспеть, и таким образом найдет какое-то свое место и на основе вот экономических вот
понял
этих вопросов.
Понял. Ну, первое, я уверен, точнее, на сегодняшний момент в своей жизни, я уверен, что нет людей, которые не способны мыслить, то есть, иными словами, читай, не способны освоить игру в покер с положительным ожиданием. И второе, человеку все равно должно быть возможно куда-то пойти, когда пойти ему некуда. Нередко приходят такие люди, что ты на них глядишь и понимаешь, что во внешнем мире с его прогрессом и экономической справедливостью, ну, его место конкретно прямо на помойку. Транзитом там через что-то, но прямо на помойку. Если я ему даю шанс, кстати, мы всех предупреждаем, ты имей в виду, что мы говорим, что это колоссально трудно и вероятнее всего большинство из вас в итоге сами скажут: нет, это не наше. Ну, а точнее, не скажут, скажут, это есть люди приличные, интеллигентные. Обычно просто смотаются и все. Так или иначе. Вот. Мы предупреждаем об этом, что да, есть огромная проблема. Это ремесло сложное, и тебе придется все лучшее, что в тебе есть, из себя извлечь. И тогда ты окажешься членом нашей семьи. Азиатский метод. Ровно он и есть.
Понятно.
Ну, трудно сказать.
Позиции ясны, я с ними совершенно не согласен в корне прям. Значит, я свой собственный эксперимент с подобной деятельностью проделал, как ты, наверное, заметил.
У тебя был другой эксперимент. У тебя был другой эксперимент. Ты ошибся. Безусловно, когда мы вот сейчас с тобой говорим, мы говорим вещи более-менее лубочные, да? То есть мы уж очень лубочно описываем азиатский метод и очень уж лубочно еврейский. На самом деле, в реальности все мы реальные живые люди и как-то объединяем. Мы эклектичны. В каждом из нас поскреби самого последнего еврея, и там действительно окажется немножко татарина. Ну, равным образом и наоборот. Поэтому дело тут даже не в том, еврейский или азиатский метод. Если ты человек ответственный, нормальный, умный, то, наверное, ты в любом случае построишь бизнес. А вот чем он будет пахнуть, чем будет пахнуть твое ремесло, а точнее даже не то, что чем оно будет пахнуть, но какое будет общественное мнение, не, и тут не прав. Вот. И тут не прав, кстати. Да. И вот тут я очень не прав, действительно.
Да, общественное мнение... вот из чего можно засунуть сразу куда-нибудь подальше, потому да. что общественное мнение да. никогда не будет его оценка как-то связана с реальностью.
Вынужден согласиться. Вот с этим вынужден согласиться. Ну, хорошо, тогда, по крайней мере, когда рано или поздно каждый из нас перейдет уже в вечную жизнь, вот эти мытарства по земле, то ну, нам найдется чем отчитаться. Но все равно отчитаться придет. Ну, да, пожалуй, что так оно и есть. Я даже не помню, с чего мы начали этот пассаж.
Ну да. Ну, мне кажется, этот вопрос раскрыт со всех сторон. Ну, вот в этой
рамке. На самом деле, да, но тебе бы надо было быть понастойчивее, потому что многое из того хорошего, что есть и в еврейском методе, и вообще и в твоем подходе, ты все же не сказал. Ну, может быть, ты побеседуешь с кем-нибудь еще, и это раскроется. Я действительно рекомендую, то есть, если у тебя будет сила, надо делать эти передачи постоянными, конечно, приглашать разных людей, и отнюдь не только адекватных, между прочим.
Ну да. это у нас подход с тобой на этот вопрос был разный с самого первого дня общения. То есть я тебе с самого первого дня говорил, что я с мудаками разговаривать не буду, а ты мне говорил, что, блин...
Тем не менее, со мной разговаривал.
Ну вот, а ты все время говорил, что с ними все-таки надо нормально общаться, к ним надо, типа, ну понимаешь же, это же типа...
Ну, тем не менее, я же помню, как ты сидел в Макдональдсе и говорил, что в течение там вот 2 часов любой человек может прийти ко мне в Макдональдс и со мной побеседовать. Ты же, по сути, скрытым образом делал то же самое?
Ну, я там, во-первых, не 2 часа, а 9 часов был.
А, ну тем более.
Во-вторых, да. Там-то вот, ну, мудаков было, во-первых, довольно мало. Во-вторых, я с ними не разговаривал. То есть я как видел, что человек мудак, я с ним прекращал разговаривать, отвечал ему какими-то общими фразами и вот как-то так. А в основном там весьма любопытные дискуссии были.
Ну, да. В общем, короче, экономика лежит действительно в основе любого бизнеса. И верные экономические решения, безусловно, делают твое математическое ожидание более высоким.
Так вот, когда ты... По моему вот утверждению, когда ты сел вести дела, пришел на работу или там открыл там рабочий, значит, свой компьютер.
Так
это единственное, и что должно тебя интересовать, это вот финансовая часть дела. Ты не можешь переключаться на морально-этическую, потому что ты просто будешь ломать людям их... То есть ты возьмешь кого-нибудь из морально-этических соображений в какую-нибудь систему, а он там не сможет приносить какую-то пользу и будет там болтаться как нахлебник, вместо того, чтобы в какой-то нормальной системе другой, где он может найти себе применение, быть честным человеком, уважающим себя и делающим свой хлеб честным образом.
Ты, Макс, знаешь, что у Википедии был конкурентный проект, который вел Google? Всеобщая энциклопедия.
Не знаю.
Вот Википедия, отлично, на сегодняшний день всем известная, выиграла эту борьбу у монстра, у Гугла. И у них было принципиально 2 разных подхода. Гугл говорил, ты хороший специалист, я тебе поручаю писать, значит, вот этот словарь, ты получаешь такую-то зарплату, и все счастливы. Нормальный подход. Википедия шла строго наоборот. Вы никто, никогда ничего не получите от этого проекта. Но имейте в виду, что если вы напишете статью, именно ваша статья будет определением в словаре, и именно этот ваш труд люди будут читать. Это определение люди будут читать через 10 лет, через 100 или через 1000. Вы вносите ценность в мир и, главное, в свою значимость. Википедия победила с треском.
Ну, здесь действительно система была отличная. Здесь отличная база была для организации системы без вот, коммерческой основы. Вместо коммерческого поощрения здесь шло... Вот такое
так.
сказал.
Так ты, значит, не против?
Нет, я не против. Когда есть такая база, конечно, я не против.
Теперь такой вопрос. К тебе пришел человек, и ты видишь, что если предложить ему работы лучше, и мы тебе дадим не $100, а 500, то это ни к чему не приведет. А если ты посидишь с человеком по душам, обсудишь, там, не знаю, поймешь его проблемы и сможешь правильно ему сказать о том, что ему надо делать, по твоему мнению, то человек расцветет и будет работать очень хорошо.
Я регулярно это делаю, это совершенно естественно очень важная часть работы, построения системы и организации работы с людьми.
Все, это... а знаешь, ты тогда какой же ты еврей после этого?
Мне кажется, ты неправильно понимаешь. Я ни разу, я знаю много и настоящих евреев, там, не таких, как я, ведущих, значит, дела. И я ни разу не слышал ничего вот подобного, чтобы кто-то ставил исключительные... Вот, чтобы кто-то вообще не смотрел, там, может, тогда и там обучать людей не надо, там, как-то готовить их к каким-то там вещам, то они должны просто прийти, давать им деньги, и все. Я просто имею в виду, что деньги — это в любом случае, ну, обычно базовая вещь в деятельности. Конечно, если человек написал книгу, и ему приятно, что ее читают, вот я, например, веду блог, в нем не было очень долгое время никакой коммерческой основы, хотя я уделял ему очень много времени и усилий. Мне это нравилось.
Да.
Угу. Это хорошо и нормально. Андрей Докторов построил свой бизнес на том, что вот свой сайт, и, ну, бизнес-то он уже построил на другом, а вот сайт и его контент он построил на том, что людям интересно писать, а он предоставляет им место на главной, там, внимание и все такое. Это, конечно, вариант, но он никак не противоречит.
Ну, о том и речь. О том и речь, что вот все наши беседы, чем они прекрасны, это тем, что их можно вести бесконечно. Я прекрасно понимаю твою позицию, осознаю ее плюсы. Ну, не твою, а позицию вообще еврейского вопроса. Осознаю прекрасно ее плюсы, осознаю ее минусы и осознаю сферу ее применения. Я уверен, что для фонда конкретно сегодня, да и вообще для экономической деятельности в сегодняшней экономической ситуации, такой вот, что называется, экономический путь взаимодействия, наверное, более уместен. По крайней мере, если ты строишь какую-то гигантскую корпорацию, а не из 2-3 человек. Ну, может быть, поэтому мы и остаемся относительно маленькими. Потому что мы работаем с ручным товаром, с хендмейдом. Гамбургеров не печем.
Понятно. Ну ладно, наверное, на этом сегодняшнюю нашу передачу и закончим. Почти 2 часа беседовали.
Мама родная. Леонид Аркадьевич, а можно передать привет?
Я тоже хотел как раз сейчас это сделать. Ну давай.
Я первый?
Ну да.
Передаю привет всем нашим слушателям на Poker Off. Передаю большой привет всему коллективу сайта Poker Moscow моего и всем нашим участникам. Всем моим близким, родным. И, наверное, все. Может, еще 36-му отделению милиции, которое у меня под окном находится.
Думаешь, они нас там слышат сейчас?
Ну, в юности они за мной частенько охотились.
Понятно. Ну вот, а я хочу поздравить с днем рождения Джона, у которого сегодня вот день рождения.
А Джона зовут-то как? Человечески, что вы все какими-то кличками общаетесь.
Евгений Серебряков его зовут, но Джон, я не знаю имя. Вот, его зовут Евгений Серебряков, у него сегодня день рождения, поздравляю. Также я поздравляю Вову Кочелаевского, который сегодня в Вегасе занял 2-е место в турнире за 1000 в рамках ВПТ и выиграл там 34 тысячи.
Начинает. Он хоть от фонда играл?
Нет, он играл пополам со мной.
Полное издевательство. Полное издевательство.
Ну вот что поделаешь. От фонда он будет играть 10-тысячник.
Ага, понятно.
Вот, ну а тысячник мы сейчас вот. Ну вот, приветы, я даже не знаю, кому можно передать. Всем привет передаю.
Ну, в общем, да, удачи твоему передаче, твоему циклу. Приглашай людей, общайся. Я очень горд и рад, что мне удалось быть первым.
До встречи на следующей неделе. Это не то, что тебе удалось быть первым, это наше. Я хочу сделать. У меня будет 3 передачи. Одна еженедельная с тобой, другая еженедельная с Винтярой во вторник. И третья с разными людьми, которых я буду разных приглашать. Поэтому эту передачу я хотел бы, чтобы мы делали регулярно, каждую среду в 22:00 мы вот будем тут встречаться и беседовать о текущих вещах.
Классно. Тогда я хотел бы добавить, что если слушатели какие-то остались, или даже им стало много чего, я не знаю.
Слушайте, то... я сейчас скажу, 213 человек нас слушает.
Это, наверное, ну, я очень рад. Ребят, короче, чтобы наши беседы с Максом были не очень герметичными, там, друг с другом, как глухари, задавайте свои вопросы. Что ты не задаешь вопрос? Вот люди задают вопросы, слушают тебя и наши эти тупые беседы.
Тут трудно, потому что они там что-то пишут, какую-то чушь, и потом сложно найти вопрос. Вот сейчас я попробую что-нибудь отыскать.
Ну, давай тогда возьмем все же двухминутную паузу и хотя бы из уважения к аудитории ты посмотришь, найдешь 10 самых осмысленных вопросов.
Мы на них ответим. Тут, дай бог, есть. Давай лучше мы их сейчас попросим. Вот те, кто сейчас смотрят, пожалуйста, возьмите, скопируйте сюда какой-нибудь вопрос, и мы прямо сейчас вот там 5 минут будем на них ответить. Вот, Роман, что вы думаете о перспективах развития Азов-Сити и других игорных зон?
Я думаю, у них слабые перспективы. И у Азова-Сити, и у игорных зон. По очевидным экономическим соображениям. Все тривиально. Если в пустыне стоит сарай, а в нем осуществляется игра в неинтересные игры по неинтересным ставкам, то такая сказка может сбыться только разве что в Лас-Вегасе, да и то раз за тысячелетие. Я на самом деле думаю, что рано или поздно весь этот вопрос сойдет на нет, заново откроется казино, заново при них откроются покерные клубы, и все будет по-старому.
А, кстати, думаю, так. По-моему, достаточно логично. Это, ну... Это что-то такое не то получилось. Понятно, что залы игровых автоматов они правильно попытались закрыть, а с казино что-то они странно выглядят.
Ну, пацаны, если вам интересно, слушайте, вчера я был в казино. Ради интереса поиграл в русский покер. В рулетку сделал ставочку. Так что казино не закрылись. Они открыты, как и раньше. Равным образом в покерные клубы. У нас в России жесткость законов уравновешивается необязательностью их выполнения.
Так, ну вот тут нам повторяет... Вот я не люблю спамить вопрос человека, не буду его, знаешь, зачитывать. Макс, а ты когда-нибудь ставки на спорт ставил? Нет, я никогда не ставил ставки на спорт.
На я спорт, считаю. Это в смысле, вот там футбол, хоккей, 5-10?
Да. Максим, вы много читаете. Я мало читаю, у меня эта проблема, я ее сейчас пытаюсь решить. Я очень медленно читаю. И вот я поэтому... У меня так, значит, в связи с тем, что я читаю медленно, мне неинтересно, потому что я воспринимаю информацию быстро, так достаточно, насколько я это понимаю, у меня быстро удается ухватить то, что мне хотят сказать. А вот читаю я медленно, поэтому вот у меня возникает здесь скука. Я хочу сейчас, может, попробовать пройти курс скорочтения, я слышал, такие бывают, если это мне поможет, будет. Что такое?
Не-не, пройди, это будет прикольно.
Ты когда-нибудь проходил?
Нет, проходил, я в школе учил. Нас там читать учили.
Ну, вот видишь, проблема. Меня-то читать не учили в школе, потому что меня учили на иврите читать в школе. Я на иврите читаю быстрее, чем на русском. Ну, вот так что оно вышло, что на русском я не читал ни в школе, ни как бы, ну, только потом здесь. Роман, мне подарили вашу книгу «Школа покера» 2010 года. Не считаете, что она устарела, когда вы... в скобках, когда вы ее печатали?
Да нет. Она не то, что не устарела, там она же во многом не техническая книга. То есть я там обсуждаю вопросы о том, как люди мыслят в покере. А люди мыслить в покере будут одинаково и сейчас, и через год, и через 10 лет. Ну, в том плане, что концепции меняются, понятно, там, спектры, рейзов, трибетов и все прочее. Это вещи переменные. А вот то, о чем я рассказываю в этой книге, именно для начинающих, заключалось в том, что как мы думаем и как на основе наших размышлений принимаем те или иные решения. Это вообще книга пользуется огромной популярностью в аэропортах, на вокзалах. У нее такой удобный карманный форматец. Ее, значит, можно купить там за 300 рублей, сунуть в карман, а потом на выходе из аэропорта, видимо, в помойку выкинуть. Вот такая. Но она не то, что она не может устареть, потому что я там ничего такого новомодного не описывал, что имеет тенденцию к старению. Ее не надо воспринимать, кстати, как учебник. Имейте в виду, тот, кому подарили эту книгу, и тот, кто ее прочел, должен сделать единственный вывод. А именно, что этот старый пердун писал, мне непонятно, но сам покер мне интересен. И поэтому я буду совершенствоваться. И да, тогда он покупает уже другие книги, там, смотрит воды, сайты, играет и совершенствуется. Или пошел в жопу весь ваш покер. Никому это не интересно. Вот, вот для чего служит эта книга. Как бы описываю вкратце то, чему, может быть, вы посвятите весь остаток своей жизни. Дай бог, конечно.
Что-то тут вот один лакпун. Вроде же был адекватный, вроде раньше. А что-то сейчас флудит нам тут. Ну ладно. Так, нормальный вопрос. Роман, как онлайн-кэш игроку быстро адаптироваться к офлайну и не залить при этом? Ну, это на полчасика, мне кажется.
Не, ну, если кратко, у нас все пацаны, кто из онлайна в офлайн переходит, изначально заливают. Равным образом и обратно. Там есть действительно адаптация. Вы понимаете, наверное, в чем разница. Мы пользуемся разной информацией в онлайн-играх и в офлайн-играх. Быстро, что-то быстро сделать не получится. Спокойно идите, играйте сессии, наблюдайте за оппонентами, анализируйте свою игру. Если вы положительный игрок, то вы будете положительным и в онлайне, и в офлайне. Если вы отрицательный, и там будете засаживать. Поэтому не парьтесь так уж сильно обо всем этом.
Так. Ну, тут есть еще вопросы, но что-то мне уж надоело. Так что давай закругляться.
Надоело, значит, надоелось. Тогда я говорю, в следующий раз я возьму у Макса эту ленту на следующий бесед, и буду смотреть, и на все вопросы мы ответим.
Отлично. Я надеюсь, нас это дело записали. И сейчас, если, значит, Стебан у нас тут не заснул, мы попросим его вывести нас из эфира и скажем всем спасибо и до свидания.
А, Стебан что-то нам пишет, да, уже. Ну ладно, действительно. Всем спасибо, до свидания. Спасибо, что были с нами. Нам очень приятно.
Да, до свидания. This is